Джекил Ваймс, петля ворона. Обратный отчет. Часть 2. Перевал. Глава 1. Июльский зной и черное крыло. Уральский хребет встретил их небывалой для июля жарой. Воздух над склоном горы Халачахль, которую местные манси называли горой мертвецов, был густым и липким от гнуса. Студенты разбили лагерь на том самом месте, где всего 5 месяцев назад стояла разрезанная палатка дятловцев. «Ну и где тут ваша чертовщина, Костров?» Гарик Сухов с размаху вогнал топор в поваленный кедр. «Солнце жарит, птицы поют. Обычная гора. Зря только спирт тащили». Вадим Костров сидел у входа в брезентовую палатку, перебирая пожелтевшие фотокопии из КГБ. Это были расшифровки блокнота с какого-то американского судна, затонувшего в 1915 году. В документах постоянно упоминалось время – 8 утра и ворон. «Не ворчи, Сухов», – негромко отозвался Вадим, пряча бумаги в планшет. «Мы здесь, чтобы зафиксировать радиационный фон и геомагнитные аномалии». Дятловцы бежали из палатки наводящего ужаса. «Физика должна дать ответ». «Физика-мизика!» – весело крикнул Пашка Круглов, настраивая семиструнную гитару. «Давайте лучше споем, пока каша варится». «Люська, сними нас для стенгазеты!» Люся Воронова улыбнулась и подняла зенит. Щелкнул затвор. На черно-белой пленке запечатлелись 7 улыбающихся, полных жизни советских студентов. Они были уверены, что лето, молодость и тайга принадлежат им. Ночь опустилась на перевал мгновенно. Но вопреки законам природы, с заходом солнца жара не спала. Воздух стал удушливым, как в бане. Студенты долго не могли уснуть, ворочаясь в душной палатке. В 6 часов 45 минут утра Вадим Костров проснулся от странного чувства. Его бил озноб, хотя в палатке было жарко. Он взглянул на свои командирские часы. 6 часов 45 минут. На час раньше, чем на том американском корабле. Вадим тихо выбрался наружу. Тайга вокруг лагеря словно вымерла. Не пели птицы, не жужжали комары. Абсолютная, звенящая тишина, от которой закладывала уши. И туман. Густой, серый туман выползал из лощины, окутывая палатки. Тик. Так. Тик. Так. Костров вытащил дозиметр. Стрелка прибора внезапно бешено задергалась, уходя в красную зону, хотя щелчков не было. Звук механических часов Вадима начал нарастать, превращаясь в ритмичный грохот. 6 часов 55 минут. Вадим обернулся на шорох. Из палатки, потягиваясь, вышла Люся. Она держала в руках фотоаппарат. «Вадим, смотри, какой туман красивый!» Сонно пробормотала она. «Ой, а это кто?» На вершине старого обгорелого кедра, прямо над их палаткой, сидел ворон. Он был неестественно крупным, с размахом крыльев почти в 2 метра. Его черные глаза-бусины смотрели на Люсю с холодным, расчетливым торжеством. «Птица на Урале в июле!» «Люся, назад в палатку!» «Быстро!» — крикнул Вадим, чувствуя, как внутри все сжимается от ледяного ужаса. Он вспомнил строчки из дневника Шарлотты. Девушка испугалась его тона и машинально вскинула фотоаппарат, нажав на спуск. Вспышка озарила туман. В ту же секунду ворон расправил крылья и издал оглушительный металлический клёкот. «Ка-ха-а-а-а!» Стрелки на часах Вадима сошлись на 7 часов ровно утра. Люся Воронова внезапно выронила зенит. Тяжелая камера с глухим стуком упала в мох. Девушка схватилась руками за лицо. На глазах у оцепенелого Вадима ее кожа под пальцами начала стремительно полыхать багровым цветом, покрываясь страшными глубокими волдырями. Это были следы мгновенного, чудовищного радиационного ожога, как будто она заглянула в активную зону ядерного реактора. Люся издала короткий, хриплый крик и рухнула навзничь на траву. Из ее ушей и носа потекла темная кровь. Из палатки на крик уже выбегали заспанные, испуганные студенты. Но первая жертва июля 1959 года уже лежала у их ног. Наступил первый день их обратного отсчета. Осталось 6. Глава 2. Бесполезный свинец. гибель Люси уничтожила веселое летнее настроение. Зина Седова весь день просидела над телом подруги, тщетно пытаясь понять природу страшных ожогов. Кожа Люси продолжала тлеть, источая едва заметное неоновое свечение в сумерках тайги. Семен Громов лихорадочно крутил ручку настройки полевой рации, но из динамика доносился лишь ритмичный, сводящий с ума стук, похожий на клёкот птицы. «Связи нет. Словно мы в железной банке», — глухо выдохнул Семен. «Надо уходить, Костров. Прямо сейчас, вниз по склону, к лабазу», — яростно шептал штурман Гарик Сухов, хватая руководителя за куртку. «Нельзя». Вадим Костров сидел на корточках, уставившись в одну точку. В его голове складывался страшный пазл. Шаг в 44 года. Сдвиг на 1 час назад. Следующая смерть — завтра. Ровно в 7 утра. Если мы побежим в панике по тайге, нас просто добьют поодиночке.